Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканал «Союз» программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях кандидат богословия, ответственный по миссионерской работе в Сергиево-Посадском благочинии, клирик храма Ахтырской иконы Божией Матери село Ахтырка, протоиерей Дмитрий Беженарь. Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер.
Благословите наших телезрителей.
Господь да благословит всех вас, дорогие братья и сестры, на все доброе. Поздравляем вас с Великим постом.
Сегодня тема нашей передачи – рассудительная любовь. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Дмитрий, такая тема очень актуальная и очень сложная, неохватная. Почему именно этой темы вы решили коснуться сегодня?
Вы знаете, Дионисий, совершенно правы вы в том, что тема совершенно необъятная и во все времена актуальная. Но я думаю, не погрешу, если скажу, что в наше время эта тема еще более актуальна, потому что сам Господь наш Иисус Христос, как мы хорошо знаем, дорогие друзья, в Святом Евангелии говорит: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». И вот как раз в 15 главе Евангелия от Иоанна Господь говорит: «Нет больше той любви, если кто душу положит за друзей своих». Почему мне хотелось сегодня попытаться на эту тему поговорить и призвать наших дорогих телезрителей вместе с нами задуматься, поразмышлять над тем, как нам всем недостает любви. И в первую очередь хочется обратиться к проповеди святейшего патриарха Московской всей Руси Кирилла, которую он произнес в храме Христа Спасителя в прошлый воскресный день, праздник торжества православия. Там святейший патриарх сказал, ну, как мне кажется, очень замечательные слова, которые вот всегда актуальны, и вот они затронули душу каждого верующего человека. Святейший патриарх начал с того, что напомнил, что его патриаршее служение, его избрание совпало с памятью великого защитника православия, поборника православной веры, святителя Марка Ефесского. И первосвятитель наш сказал, что вот в те времена, когда Константинополь находился под угрозой нашествия сарацин, и император Константинопольский, равно как патриарх, большинство епископата приняли решение, исходя из той ситуации, которая тогда была, решение соединиться с Римом. Отправились все в итальянский город Феррари, а затем во Флоренцию для того, чтобы организовать эту так называемую унию подчинения православной церкви римскому престолу. И только один святитель Марк Ефесский не подписал эту унию. Почему и римский папа Евгений, когда ему показали списки всех участников Феррара-Флорентийского собора, спросил, есть ли здесь подпись архиепископа Марка Ефесского. И когда узнал, что нет, он сказал, мы ничего не достигли. И святейший патриарх как раз и подчеркивает, что святитель Марк почувствовал беду, какая была для всего православия, и единолично спас православие в тот критический исторический момент. Вот буквально так святейший сказал, единолично спас православие. А почему? Он понял, что объединение не может быть под давлением каких-то внешних угроз. Объединение не может быть по каким-то земным, секулярным причинам. Или просто из каких-то вот соображений сугубо земных, мирских. И самое главное, святейший патриарх подчеркнул, что объединение не может быть за счет разъединения с подавляющим большинством православно верующих. Угу. И святитель Марк это почувствовал, и не подписав унию, таким образом совершил подвиг жертвенной любви, рассудительной любви. То есть он не пошел вместе со всеми, а задумался, пошел на жертву. А ведь этого немалых душевных сил этого стоило, чтобы не подписать вместе со всеми вот эту, как впоследствии исторически это было совершенно очевидно, что эту ошибочную унию. И многие, как святейший патриарх подчеркнул, возвращаясь с этого собора, уже когда изменились обстоятельства, со стыдом и со страхом вынуждены были отказаться от своей подписи. Вот почему важна рассудительная любовь, жертвенная любовь. А о том, что такое любовь, хотелось бы процитировать слова преподобного Паисия Святогорца из его замечательной книги, из 5-го тома «Страсти и добродетели». «Истинная любовь неразрывно связана со смирением. Это как два брата-близнеца, которые друг друга сильно любят. Любовь неотделима от смирения, и в любви ты находишь смирение, а в смирении находишь любовь. Для меня, говорит преподобный Паисий, основание духовной жизни – любовь и смирение. Где есть любовь, там обитает Христос. А где есть смирение, оно словно силой удерживает в человеке благодать Божию. Тогда повсюду царствует Бог, и земля превращается в рай. Где нет любви и смирения, там обитает тангалашка». Ну, словом, тангалашка, так вот, как бы с юмором, даже пренебрежительно, старец Паисий отзывается о враге нашего спасения дьяволе. Там обитает враг, и люди вместе с ним уже здесь живут, словно в аду. И день ото дня ухудшает свою участь в другой жизни. Самый легкий путь к спасению – это любовь и смирение. Если у нас их не будет, то мы будем судимы. Эти две добродетели преклоняют Бога на милость и возводят его создание на небеса. По этим отличительным признакам, по смирению и любви, святые ангелы определяют чад Божиих, с любовью берут их и без страха проводят через воздушные мытарства, возводят их к нежнолюбящему небесному Отцу. Еще хотелось бы вот в начале нашей темы, вот нашей беседы о рассудительной любви, дорогие братья и сестры, зачитать вам из писем преподобного старца Паисия Святогорца. Вот так выглядит эта книга, издание Сретенского монастыря. Замечательное письмо, которое, как мне кажется, как никогда актуально для нашего времени. Датировано оно 23 января 1969 годом, когда Константинопольский патриарх Афиногор отправился в Рим, где сослужил с римским папой, и это вызвало совершенно понятную обеспокоенность подавляющего большинства православно верующих в Греции. И вот посмотрите, дорогие мои друзья, я зачитаю вам некоторые выдержки из этого письма, с какой мудростью, с каким рассуждением и с какой любовью и болью преподобный Паисий дает как бы свой краткий совет, как правильно себя вести в подобных ситуациях. Вот сначала он пишет: «Я хотел бы прежде всего попросить у всех прощения за то, что осмеливаюсь что-то писать, не будучи ни святым, ни богословом». Смотрите, какой пример. Как многие сейчас, дорогие мои друзья, склонны и писать, и говорить, даже не задумываясь. Не то, что богослов ты или святой, а ты хоть немножко свою-то жизнь упорядочил ли? И вот что пишет далее старец Паисий. «К своему прискорбию, сколько сторонников унии я не встречал, я не увидел ни у одного из них ни духовного ядра, ни прочной скорлупы. Они умеют говорить о любви и единении, в то время как сами не имеют единства с Господом, так как не возлюбили Его. Я хотел бы горячо попросить всех братьев наших, сторонников унии». Ну, это обращается к клиру Константинопольской церкви. «Поскольку вопрос объединения церквей представляет собой нечто духовное, а нам необходима любовь духовная, оставим его тем, кто сильно возлюбил Бога, кто сам богослов, подобно отцам церкви, а не как законники, подобно тем, кто приносил и приносит всего себя на служение церкви, тем, кто воспламенил огонь любви Божией. Да будет нам известно, что существуют законы не только естественные, но и законы духовные. Следовательно, грядущий гнев Божий может быть отвращен не объединением грешных, ибо так мы получаем двойное осуждение, а покаянием и соблюдением Господних заповедей. Также следует хорошо помнить, что наша православная церковь не имеет никакого недостатка. Единственное, в чем она может испытывать недостаток, это серьезные иерархии и пастыри с отеческими принципами. Мало избранных, однако это не вызывает беспокойства». Смотрите, как удивительно старец Паисий преподобный говорит. «Церковь есть церковь Христова, и Господь ею управляет. Она не храм, который строится из камня, песка и извести, благочестивыми людьми и разрушается огнем варваров. Но сам Христос, и тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». Евангелие от Матфея, 21 глава, 44 стих. «Господь когда потребуется, явит святых Марков Эфесских и Григориев Палам, дабы они собрали всех павших соблазн братьей наших, с тем, чтобы те исповедали православную веру, укрепили традицию и доставили великое утешение Матери нашей Церкви. А прекращать поминать патриарха, уходить в раскол, создавать свою собственную церковь и продолжать выступать с оскорбляющими патриарха речами, считаю неправильным, пишет старец Паисий. Если же мы из-за того или иного поступка патриархов станем разделяться и устраивать, Боже упаси, он даже подчеркнул, Боже упаси, свои собственные церкви, мы превзойдем даже протестантов. Легко разделиться, трудно возвратиться. К сожалению, в наше время у нас много церквей, старец Паисий, церквей в кавычках пишет. Одни были созданы или большими группами, или даже одним человеком. Поскольку у них в скиту, я говорю о происходящем на Святой Горе, оказался в наличии храм, они сочли, что могут создать и свою собственную независимую церковь. Если сторонники унии наносят первый удар церкви, то сии вышеупомянутые, то есть раскольники, наносят второй. Будем молиться, да подаст Господь просвещение свое всем нам и патриарху нашему господину Афиногору. Речь идет о Константинопольском патриархе. Дабы произошло прежде всего воссоединение вот этих отколовшихся так называемых церквей, дабы установился покой в испытывающий соблазн православной полноте церковной, мир и любовь духовная между православными и восточными церквями. И дальше, смотрите, очень важная мысль. А после сего можно будет говорить об объединении с иными исповеданиями, если и поскольку таковые искренне пожелают воспринять православную веру. Еще я хотел бы сказать, что в нашей церкви существует и третья часть. Это те братья, которые, оставаясь верными чадами церкви, не имеют духовного согласия между собой. Они заняты критикой друг друга. Один следит за другим больше, чем за самим собой. Что тот скажет или напишет, чтобы затем безжалостно нанести ему удар. В то время как сам, то есть наносим удар ближним, в то же время как сам, если бы говорил или писал то же, отстаивал бы это с многочисленными ссылками на Священное Писание и на отцов. Зло, которое при этом совершается, велико, так как с одной стороны человек несправедлив по отношению к своему ближнему, а с другой он еще и не учижает его в глазах остальных верующих. Часто таковой сеет неверие в душах слабых, повергает их соблазну. К несчастью, некоторые из нас предъявляют друг другу неоправданные требования. Нам хочется, чтобы все имели тот же, как и у нас, духовный нрав. Когда кто-нибудь не согласуется с нашим собственным характером, то есть либо немного снисходителен, либо немного суров, мы сразу делаем вывод, что этот человек недуховный. Очень важную мысль говорит далее преподобный Паисий. В церкви нужны все. Все отцы служили ей, и мягкого нрава, и сурового. Как для человеческого тела необходимо и сладкое, и кислое, и даже горькая редька, так и для тела церкви все необходимо. Один дополняет характер другого. И все мы обязаны сносить не только духовный нрав, но даже слабости, которые свойственны кому бы то ни было. И вновь я искренне прошу прощения у всех за то, что осмелился писать. Я простой монах, и мое дело стараться, сколько могу совлечься ветхого человека и помогать остальным членам церкви с помощью Божией посредством молитвы. Да, помолимся, да пасет Господь свою благодать, и каждый из нас да содействует по силе своей славе церкви нашей. С великим почтением ко всем пустыножитель монах Паисий. Кто из вас хочет, дорогие друзья, а я думаю, что вы захотите
почитать. Давайте мы покажем поближе эту книгу.
Эту книжечку и... Письмо преподобного Паисия, которое так называется «Ответ на соблазн экуменизма». Его легко, наверное, в интернете можно найти в переводе священника Георгия Максимова. Вот почему хотелось, дорогие мои друзья, коснуться этой очень важной темы о рассудительной любви. Потому что любовь – это то, что оскудевает. И сам Господь в Священном Писании говорит, что придя, обрящет ли он веру на земле и обрящет ли любовь, потому что по причине умножения беззакония оскудеет любовь. А без любви какие мы христиане?
Отец Дмитрий, давайте ответим на первый звонок. У нас первый звонок. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Вы в эфире.
Алло. Алло.
Алло.
Батюшка и ведущие, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Вам Ирина Юрьевна из Московской области. Отец Дмитрий, у моей подруги родственники попали в какую-то религиозную организацию. Женщина их в храм зовет, поговорить с батюшкой, поисповедоваться. Они же наотрез отказываются и все твердят, что главное должна быть любовь, и что у нас в церкви такой любви нет. Отец Дмитрий, как им помочь? И можно ли говорить еретику или сектанту о его ереси, о его заблуждении? Или это противоречит любви? Спасибо, до свидания.
Спасибо, Господи, какой актуальный вопрос. Ну, прежде чем отвечать на ваши вопросы, благодарю вас за очень такую активную христианскую жизненную позицию. Еще раз вернусь к проповеди Святейшего Патриарха в неделю торжества православия, где Святейший Патриарх дал, как мне кажется, очень емкое, точное и понятное современным людям определение ереси, что ересь – это, что ереси, они не исчезли, они существуют, они набирают силу, и ересь несет в себе большую такую духовную разрушительную энергию, что ересь они атакуют церковь, сказал наш предстоятель. И что ересь это не просто комбинация человеческих мыслей, а раз она несет такую разрушительную энергию, потому что она основана на гордыне, а отец гордости дьявол. Поэтому я не думаю, что у нас должно быть под прикрытием любви, мы должны перестать употреблять слово «ересь» или «еретик», якобы, чтобы никого не обидеть. А если более, как бы, точно попытаться ответить на ваш вопрос, приведу вам простой пример. Представьте, человек, который на начальной стадии заболел туберкулезом, и приходит к одному доктору, а доктор с улыбкой его встречает, говорит: «Ой, да вы совершенно здоровы, не обращайте внимания. Ну, у вас есть, конечно, есть некоторые отклонения, но на ваше здоровье это никак не отразится. Живите, радуйтесь, не обращайте ни на что внимания». А потом пригласит близких родственников болящего и скажет: «Ни в коем случае его не расстраивайте, не говорите ему, что у него туберкулез, а то он еще начнет переживать это. Живите, дорогой мой, радуйтесь». И еще поцелует и обнимет этого пациента. Придет он к другому доктору, а другой ему скажет: «Послушайте, уважаемый, у вас серьезные проблемы со здоровьем. Если вы безотлагательно не начнете лечиться, боюсь, что болезнь примет необратимые формы, и вы погибнете». Вот как вы думаете, вопрос к вам, уважаемая собеседница, ну и всем нашим телезрителям, кто из этих двух докторов по-настоящему любит? У кого настоящая любовь, а у кого просто такая любвишка, плотская душевность, такой гуманизм. И когда пройдет какой-то срок, когда болезнь приобретет необратимые формы, сам больной и его близкий родственник, кого из этих двух докторов будут потом благодарить? Того, кто сказал: «Нет, у вас все нормально, вы здоровы». Или того, кто обратит внимание на болезнь и скажет: «Займитесь своим здоровьем безотлагательно, это в ваших же интересах». Совершенно очевидно, что любовь у такого человека. А есть болезни физические, а есть болезни душевные, есть болезни духовные. Если человек попал в какую-то секту, в какое-то еретическое сообщество, где лжеучение, это духовная болезнь. Медицина лечит физические болезни, а у Святой Церкви есть врачевание от болезней духовных. Ересь – это духовная страшная болезнь. И поэтому человеку, который ей болен, наоборот, надо открыть глаза на это. Говорить, не прикрываясь какой-то ложно понимаемой любовью. Чем раньше он это поймет и начнет исцеляться. Но тут, конечно, надо понимать нюанс, что далеко не каждый, попавший в еретическое сообщество, это согласится признать. Так же, как, вот, знаете, человек, страждущий алкоголизмом или наркоманией, будет бить себя в грудь, говорит: «Я не алкоголик, я совершенно здоровый, у меня нет никакой зависимости». Но говорить об этом все равно надо, а наипаче надо молиться, чтобы Господь простер свою руку, как говорил преподобный Паисий, и сам коснулся сердца этого человека, и он увидел, где он находится, и понял, что врачевание только в православной церкви.
Спасибо, отец Дмитрий. У нас еще один звонок. Давайте ответим. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Вы в эфире.
Отец Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Меня зовут Андрей Алексеевич. Я из города Череповца.
Очень приятно.
В Евангелии Господь говорит: «Не давайте святыни псам и не мечите бисер перед свиньями». Мы все знаем, что необходимо свидетельствовать о нашей вере и атеистам, и инославным. Вот, ну как понять вот ту грань, где нужно свидетельствовать, а где уже начинается метание бисер? То есть бесполезная трата времени, бесполезная дискуссия. Спасибо.
Спасибо, Господи. Очень актуальный вопрос. Вы знаете, приведу опять-таки еще пример из проповеди Святейшего Патриарха в неделю торжества православия. Это как раз праздник, посвященный торжеству правой истинной веры над всеми заблуждениями. Там Святейший Патриарх подчеркнул, что как бы есть два пути для нас, для христиан в современном мире. Или отказаться от всякого свидетельствования внешним, там, еретикам, безбожникам, и общаться только в кругу своих единомышленников. Ну, как бы некая такая, как бы некой резервации жить, общаться только с теми, кто и так единомысленен с тобой. Или все-таки свидетельствовать миру. Пытаться на вопросы, пусть даже раздражительные, пусть даже на вопросы неприятные для нас, пытаться на них отвечать. То есть идти в мир со словом, со свидетельством. И, конечно, представитель наш призывает нас именно ко второму, то есть свидетельствовать. Но тут еще хочется обратить внимание на один нюанс. Не напрасно же вы слова Господа Иисуса Христа из Евангелия процитировали. Действительно, в Евангелии от Иоанна, Евангелии от Матфея в 7 главе Господь так и говорит: «Не мечите бисера вашего перед свиньями». А как почувствовать, как понять, где твое свидетельство уже не принимают? В этом поможет только подлинно верующее и любящее Бога сердце. То есть, если человек сам живет по-христиански, если он сам имеет страх Божий, благоговение, сам регулярно исповедуется, то живет полнокровной христианской жизнью, то он сам почувствует, где есть ситуации, когда ты можешь и должен свидетельствовать, а где тебя вроде бы приглашают к диалогу, но к диалогу не расположены твои, скажем так, собеседники. Они слушать-то тебя не хотят. Самый классический пример, вот я помню несколько лет назад, Святейший Патриарх настоятельно не рекомендовал священникам, и очень правильно было сказано, участвовать в разного рода ток-шоу. Знаете, что такое ток-шоу? Это когда там сидят в студии люди, руководитель ток-шоу прекрасно знает цели и задачи своей передачи, туда приглашаются для плюрализма мнений самые разные люди, самых разных, порой диаметрально противоположных взглядов. Иногда приглашают церковных публицистов, преподавателей духовной школы, иногда священников, но казалось бы, изначально приглашают для диалога, но священник, как показывает опыт, сидит там в этой студии просто для декорации. Или ему вообще не дадут слово сказать. Или дадут сказать слово, оборвут, и его здравое мнение утонет вот в этом потоке разных противоположных мнений. В конце этого ток-шоу ведущий сделает нужные для него выводы, уже заготовленные. Скорее всего, ну, чаще всего, 99% антихристианские. Сидящие в зале люди, специально для этого приглашенные, похлопают. И у многомиллионной зрительской аудитории создаться впечатление, что вот это правильно. И возникает вопрос. Вот священника или там христианского философа, публициста, преподавателя туда приглашали. Для чего? Вроде бы для диалога, а свидетельствовать он не может, потому что его свидетельство здесь не слышат. Вот один из классических примеров, когда мы должны все-таки понимать, что нас вроде бы приглашают к диалогу, но слышать нас не хотят, и наше свидетельство не примут. Вот здесь правомерно вспомнить слова Господа Иисуса Христа, что не мечите бисера вашего перед теми, кто не ценит его.
Так что же такое любовь, отец Дмитрий?
Преподобный Паисий Святогорец, ну, равно как и другие святые отцы церкви, и говорит, что любовь, она бывает как бы трех видов. Плотская любовь, очень мудро преподобный Паисий говорит, которая исполнена духовных микробов. Плотская, переменчивая, ну, то, что в миру сейчас называют любовью, а сейчас уже даже и любовью не называют. Вы же знаете, да, вот светские люди это называют просто отношениями. Спрашивают, у тебя отношения там с этой девушкой или у тебя с этим парнем? Отношения. Они даже само слово «любовь», оно уже у них даже не звучит. Это плотская. Душевная любовь, она как бы немножко на ступеньку выше, но она тоже очень непрочна, непостоянна, переменчива, как и все в нашей жизни. И любовь духовная, о которой, может быть, даже и неуместно говорить нам, людям, плотским, и в лучшем случае душевным, потому что это подлинная, благодатная, это дар Божий. Это та любовь, о которой святой апостол Павел говорит в своем послании, который долго терпит, милосердствует, не завидует, не гордится, все переносит, всему верит, всего надеется. Любовь, которая никогда не перестает.
У нас еще один звонок, отец Дмитрий, давайте ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Вы в эфире.
Здравствуйте, батюшка. Это
добрый
настоятель Никольского храма города Рязани, протоиерей Игорь. Отче, вы занимаетесь миссионерским служением. Как посоветуете вести разговор с людьми, которые очень фанатично настроены, очень раздражительны, и стоит ли вообще с такими людьми говорить? Спаси, Господь.
Спаси, Господи. Благодарю вас, дорогой батюшка, ваше высокопреподобие, что вы позвонили в нашу передачу. Но сразу спешу вас немножко огорчить. Я, конечно, не миссионер, а только учусь. Я просто ответственный за миссионерскую работу. Ответственный – это тот, который, сколько бы ни старался, все равно все не успевает. А ваш вопрос действительно очень актуальный, я думаю, в наше время, да и как во все времена. Потому что фанатизм – это такое проявление нашей падшей человеческой греховной природы. Он в разных областях жизни бывает. Бывает спортивный фанатизм. Спортивные фанаты, они известны всему миру своими подвигами, в кавычках. Бывает фанатизм в науке, допустим, когда человек всего себя отдает, как бы так фанатично, каким-то исследованиям науки, что как бы этому посвящает всю жизнь. Бывает в искусстве. Но, наверное, не ошибусь сказать, что фанатизм религиозно мотивированный самый опасный. Потому что религиозный фанатик, он готов и других убивать, считая, что он этим служит Богу. Ну, по крайней мере, своему пониманию Бога. И сам иногда готов умереть. Именно хочу я подчеркнуть очень важный момент. Умереть не когда тебя Господь призывает к страданию, а просто по своему такому импульсивному, именно греховному такому состоянию. И, конечно, вы правы, дорогой батюшка, что с людьми фанатично настроенными очень тяжело бывает найти общий язык. Но я поделюсь своим маленьким опытом. Люди, у которых больше миссионерский опыт, наверное, по-другому бы ответили на ваш вопрос, что есть две категории людей, с которыми сложно найти общий язык, а спорить невозможно вообще. И эти две категории людей как бы диаметрально противоположны друг другу. Это религиозный фанатик и религиозный рационалист. Это два разных полюса. Самое страшное, когда два таких человека вместе встречаются, это хуже атомной войны, потому что между ними никогда не будет мира. Почему сложно говорить и с религиозным рационалистом, и с религиозным фанатиком? Потому что фанатизм – это вера без любви, начетничество. Вот такая внешняя вера, привязанность к букве, какой-то букве, но когда нет духа. А религиозный рационализм – это где есть только одни знания, но вообще нет ни веры, ни страха Божия, ни любви. То есть это в чем-то наше состояние еще хуже. Если, когда вы будете с религиозным фанатиком говорить, он вам вообще практически не даст слова сказать. Все будет говорить сам, и он глубоко убежден, что только он правильно понимает. А если будете говорить с религиозным рационалистом, он тоже убежден, что только он правильно понимает. Историю церкви, церковные каноны, догматы. Только он правильно понимает, а вы не понимаете. Но он иногда может в дипломатичных целях вам сказать то, что вы хотите услышать. Хотите, если вы скажете, вот это черное, это белое, он с вами согласится. А вы скажете, нет, по-моему, наоборот. Он скажет, да, я тоже присмотрелся, тоже наоборот. А как он мыслит на самом деле, вы никогда не узнаете. Вот с этими двумя категориями людей тяжелее всего найти общий язык. Поэтому лучше всего, если и свидетельствовать таковым людям, то только примером своей жизни. Мы, к сожалению, забываем, что проповедь Евангелия у святых апостолов была не только словом, но и примером своей жизни. И чудесами, теми благодатными дарами, которыми они обладали, которых не обладаем мы, там, исцелить человека. Тень проходящего апостола Петра исцеляла людей. Кто из нас сейчас так может? Или изгонять злых духов, или там вот воскрешать даже мертвых. Ну и самое главное, примером своей жизни. Вот это, наверное, самый трудный, но и самый правильный путь. Проповедовать примером своей жизни.
Отец Дмитрий, вы сказали, что истинная духовная любовь, она не оскудевает, не охлаждается. А если любовь охлаждается, то это значит, это душевная любовь или плотская?
У нас на самом деле, у всех у нас, Денис, я думаю, это не обидно будет, если прозвучит такая горькая правда, что у большинства современных людей, даже христиан, может быть, даже тешащих себя мысли, что у них духовная любовь, на самом деле, в лучшем случае, душевная. Чаще всего плотская. Очень мудро преподобный Паисий Святогорец одной из сестер вот, в монастыре в Суроте, когда они ему спрашивали как раз на тему любви, говорит: Геронта, что делать, если я чувствую, что у меня нет любви? Он говорит: обрати внимание, как поступает земледелец. Если у него мало семян, если он их оставит, они в пакете сгниют или их съедят черви. Он, даже хоть у него мало семян, он ими сеет свой участок, свое поле семенами. Всходит урожай, он собирает больше этих семян. И у него уже вместо маленького пакетика больше. На следующий год уже большой мешок, а потом целый амбар. Точно так же, говорит, надо и любовь сеять. Любовь в себе возгревать, надо ее проявлять. Проявлять свою любовь, а любовь и внимание проявляются хотя бы в том, вот, поддержать человека, который находится в печали, в скорби. Видишь кого-то из сотрудников, там, друзей, просто соседей, кто-то идет в печали. Не постыдись, как бы вот не постесняйся с сочувствием спросить. Предложить свою помощь. Даже вот иной раз даже человеку в скорби находящемся выговориться, и уже ему станет легче. Посочувствовать. Причем посочувствовать искренно. Не наигранно, а именно искренне посочувствовать, кого-то поддержать. То есть любовь – это добродетель такая наступательная. Очень мудро преподобный Ава Дорофей говорил, великий из святых отцов церкви, живший в VI веке, что не жди никогда, что к тебе любовь проявят. Потому что если ты будешь ждать, ты будешь в состоянии огорчения, не видя ее. Ты ее ждешь, а не видишь. А говорит, лучше думай о том, кому ты можешь любовь проявить. Только так ее можно приумножить, если начать творить дела любви. Для этого у нас есть и добродетель такая, как милостыня, милосердие. То есть о нуждающихся всегда много, во все времена и сейчас в наше время. То есть или близких родственников, соседей, ближних, дальних, найти кого-то, кто нуждается в помощи, и посильную помощь начинать оказывать.
И это будет не душевное. Любовь, а
понимаете,
духовная.
Это будет наше как бы возгревание любви, когда мы любовь начинаем сеять. Чем больше мы ее сеем, тем больше она произрастает, тем больше у нее ее становится.
А чем все-таки отличается душевная любовь от духовной?
Духовная – это ту, которую стяжали именно святые угодники. Это те люди, которые сначала очистили свое сердце от страстей, умертвили страсти ветхого человека подвигом, покаянием, плачем, многие полным отвержением от мира, то есть уходили в пустыню. И вот, в частности, святитель Григорий Палама, вот которого мы вот вчера, Святая Церковь чтила его память, он, будучи высоко одаренным человеком, юношей, он уже в 17 лет мог с философами, умудренными знаниями в Платоне и Аристотеле на равных беседовать. Но для него философия была чем-то внешним, что он никогда не принимал. Хотя инструментарий впоследствии философски использовал в защите православной веры. И вот он уходит на Святую гору Афон и почти 20 лет подвязается. Сначала в послушании у одного старца, преподобного Никодима, затем настоятель монастыря становится эсфигмент, затем в отшельничестве. То есть, чтобы стяжать, надо стяжать духовную любовь, надо сначала сердце очистить от страстей. Или, по крайней мере, положить для этого начало.
У нас еще один звонок, отец Дмитрий, давайте ответим. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, меня зовут Лариса, я звоню из Москвы. У меня такой вопрос. Я в своей преподавательской работе встречаюсь с разными точками зрения, и меня спрашивают, как понять, где наше сотрудничество с людьми других религиозных традиций и убеждений является полезным, а где уже измена веры и предательство православия. Вот как увидеть эту грань? Спасибо большое.
Спаси Господи, очень мудрый вопрос. Благодарю вас. Благодарю, очень хороший вопрос. Но я, позвольте, прежде чем ответить, приведу простой пример. Ну, представьте себе, что в деревне загорелся дом. И все жители деревни, потому что в селах, в деревнях люди, по крайней мере, раньше так было, знали друг друга, была у них какая-то взаимовыручка, сострадание. И вот все бросаются, чтобы спасти людей, которые находятся в горящем доме. И каждый... Все подручные средства. Кто-то бежит с одним ведром, кто-то, у кого больше сил, тот два ведра несет, кто-то разматывает шланг, кто-то портативный может нести вот огнетушитель. Все возможные силы и средства брошены на то, чтобы спасти, там, может быть, даже и детей, которые в горящем доме находятся. Все бросаются тушить дом, все объединены одной задачей. И согласитесь, наверное, было бы неблагоразумно, если бы все, которые объединены тушением, идеей тушения пожара, вдруг сказали: подождите, а этот парень, он откуда? Он ведь не с нашей деревни. Слушай, друг, ты не с нашей деревни? Ну, давай-ка ты постой в стороне, мы без тебя потушим. Тебе не надо с нами участвовать. Ты не наш. Что ты с нами будешь участвовать? Справимся без тебя. Наверное, глупо было бы отказаться от помощи, когда помощь нужна, когда надо спасти других людей. Поэтому, может быть, дорогие мои друзья, я пример привел и немножко рисковатый, но я думаю, что кто из наших дорогих телезрителей когда-нибудь или участвовал в тушении пожара, или в ликвидации последствий каких-то стихийных бедствий, вы хорошо помните сам процесс, как это происходит. Можно тушить пожар, там нести ведро и про себя сказать: Господи, помоги, Пресвятая Богородица, помоги быстрее бы потушить. Христианин может тушить пожар и молиться. Рядом может находиться человек другой веры, допустим, мусульманин, он будет молиться по-своему, своему Богу. Рядом может находиться вообще человек неверующий. И он может вместо того, чтобы произносить молитву, он может там кричать: «Эй, стой, куда ты бежишь? Не туда, с той стороны, а не с той». И может ненормативную лексику из себя, так же, как из бронзбой до вода, у него из уст ненормативная лексика. То есть можно тушить пожар и молиться Богу, а можно тушить пожар и материться. То есть мы можем быть объединены какой-то общей идеей, но все равно мы разные люди. Верующий человек, христианин, он все равно будет верующим христианином. Человек другой традиции, он все равно останется другим. То есть есть сфера, допустим, общественно-политической жизни, где возможно соработничество, сотрудничество людей самых разных религиозных традиций ради достижения общей цели. Да? Допустим, почему бы не было солидарности у христиан разных конфессий и вообще всех людей доброй воли, христиан, мусульман, представителей других религий, против таких очевидно негативных проявлений общественной жизни, как пропаганда разврата, да? Или насаждение разврата в школах для малолетних. Это не что иное, как развращение малолетних под видом именно полового воспитания. Или вот аборты, или пропаганда однополых браков, там, эвтаназии, или каких-то других откровенно негативных явлений. Почему бы людям доброй воли не объединиться против этого? А вот вы хорошо задали вопрос, где та грань, где мы можем сотрудничать вместе, где начинается отступление от чистоты веры. Начинается там, где уже измена православной вере, православным догматам, которые в апостольских посланиях, в трудах поместных и вселенских соборов изложены. Там, где касается вопрос догматики чистоты веры, то там уже не может быть единение света с тьмой. Очень мудро говорил святитель Николай Сербский, великий богослов и миссионер, кстати говоря, 20 века. Он, как я сейчас вспоминаю, у него есть очень интересная фраза, что истина не терпит единения с ложью. Куча грязи или куча мусора не оскорбится, если мусора добавить или убавить. А вот истина единение с ложью не терпит.
Дмитрий, вы сказали, что нужно взгревать в себе любовь, сеять любовь. А если человек сеет любовь, но вокруг этого не ценит?
А чаще всего не ценит. Денис, так оно в жизни-то и есть. И не напрасно наша христианская жизнь – это подвиг. Не напрасно же Господь призывает всех своих последователей: «Входите тесными вратами», потому что тесные врата и узкий путь, ведущий в жизнь. И сам Господь прошел этим путем, тесным и скорбным. И путь любви – это путь креста. Господь по любви к человеческому роду взошел на крест. И поэтому путь каждого христианина, который старается возгревать себе любовь, это путь на крест. Почему? Потому что чаще всего будешь сталкиваться с недопониманием, неблагодарностью, что вместо твоего проявления любви тебе отвечают насмешкой, причем насмешкой в лицо наглой такой, или благодарности практически никогда не будет. А если будет, это скорее исключение, чем правило. Но в этом и путь христианина, что надо, вот, надо все равно возгревать себе доброе, милостивое сердце. Очень мудро преподобный Паисий говорил, приводил такое сравнение, что иной человек может быть немощный, слабый внешне, но у него доброе сердце, и его доброе сердце понуждает его к деятельности, что-то делать, кому-то помочь. Иной раз какой-то суховатенький старичок, а полон силы и энергии всем помогать. А иной раз, вот как преподобный Паисий пишет вот в своем как раз пятом томе «Страсти и добродетели», говорит, ко мне в Калеву приходят полно молодых парней, и вдруг кто-то из пожилых людей, уходя, забудет зонтик или сумочку. Я, говорит, обращаюсь к одному из молодых, говорю, слышишь, орел, пойди догони того старичка, отнеси ему зонтик или сумочку. А он с кислым лицом говорит, Геронта, а может быть он сам вернется? Он говорит, да слушай, да сделай доброе дело, ты ж такой молодец. И смотрю на него, говорит преподобный Паисий, а у него от одних только слов, сбегай, доброе дело, а у него и руки опускаются, говорит, куда уж там бежать, доброе дело. Он даже встать с вот этого пенька, на котором сидит, даже не может. Вот какое имеет значение доброе сердце. Даже при внешней немощи доброе сердце понуждает тебя творить добро. А можно обладать силой и энергией, но сердце равнодушное, сухое, холодное, не способное никому сострадать. И такой человек на самом деле и сам мучается. И вокруг него нет вот этого душевного тепла и любви.
Если сердце холодное, как его оживить, как воспитать сострадание?
А вот чтобы воспитать сострадание, почему святые отцы церкви так и говорят, вот надо сначала, вот святой апостол Павел говорит, что доброхотно дающего любит Бог, но для того, чтобы научиться доброхотно делать добро, надо сначала заставлять себя, пусть через силу, пусть все твое греховное естество противиться, сначала заставить себя делать добро. Благо дело, современная жизнь, дорогие друзья, мы это хорошо все знаем, она дает нам много возможностей, когда нас жизнь заставляет делать добро. Вот приведу такой интересный пример. Я надеюсь, что мои дорогие сопастыри не обидятся на меня. Вот, допустим, в рамках образовательных рождественских чтений или в рамках ее вот осенью проходит такое акция, называется «Согреем детские сердца». И многих священников, как бы священачалие, призывает поучаствовать в акции. А это значит прийти в детский дом или в детский садик и от своих щедрот деткам какие-то подарочки сделать. А детки, они сразу чувствуют, вот этот дядя пришел, он нас действительно любит. А вот этот пришел только потому, что ну, вот его заставили прийти. Ну, хорошо, что хоть, ну, хоть заставили. Или там в рамках вот этих образовательных рождественских чтений, когда вынужден священник, ну, хотя бы один раз в год прийти в школу, в какое-то среднеспециальное учебное заведение и провести беседу с детьми. И даже стимулирует, что потом дадут такую грамоту, где написано «Слава нашему батюшке, имя Рек, за его профессиональную регулярную доброту». И можно потом на стене повесить в рамочку, иногда смотришь, и это возгревает тебе желание еще раз пойти в школу как-нибудь. Уже не в рамках акции, а по своей доброй инициативе. Хорошо, дорогие мои друзья, не подумайте, что я кого-то хотел сейчас осудить и обидеть. Хорошо, что хотя бы в рамках акции человек научится делать добро, думать о других. А потом, глядишь, сердце разогреется и захочется делать добро.
У нас еще один звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Нина Васильевна из Томска.
Добрый.
Батюшка, благословите.
Да, Бог благословит вас и всех жителей града Томска.
Батюшка, что вы мне посоветуете? Как мне быть с близкой подругой, которую я очень люблю, но она любит всех осуждать? Переживать ее, разговор не хочется, чтобы не обидеть ее. А слушать осуждение тоже нет сил. Спаси вас, Господи.
Ой. Да, спаси Господи, как бы мне вас утешить-то. Такая проблема не только в Томске, но во всех, наверное, и городах, и весях, что среди наших близких есть люди, которые, ну, наверное, просто не могут по-другому говорить, не осуждая. Хотя они сами себя могут оправдать, что я не осуждаю, я говорю ради рассуждения. Но на самом деле сплошное осуждение, слушать это тяжело. И я вот прекрасно вас понимаю, если близкая подруга, не будешь же ей постоянно делать замечания и обижать, и слушать невозможно. Вы предложите вашей подруге очень интересный рецепт, который один из великих античных философов Сократ предложил как-то одному из своих учеников. Оно называется «Три сита Сократа». Знаете это, да? Когда один из учеников Сократа с таким воодушевлением к нему пришел, говорит: «Сократ, я хочу тебе сейчас рассказать там, ну, про какого-то человека, там, про раба Божия Н, условно говоря». Сократ его останавливает и говорит: «Послушай, то, что ты мне сейчас хочешь сказать, ты уверен, что все это правда?» Он говорит: «Да вообще-то не особо уверен. Я вот слышал там от того, а тот слышал от третьего». Он говорит: «Хорошо, значит, ты не уверен, что то, что ты мне сейчас хочешь рассказать, это правда. Давай пропустим это через второе сито. Сито доброты. То, что ты хочешь мне рассказать, это добрая информация? Добрая весть?» Тот пожал плечами и говорит: «Да вообще-то как раз-то нет, Сократ, в том-то все дело. Я-то тебе хочу сейчас рассказать такое про него». Он говорит: «Хорошо, остановись тогда. Через второе сито, сито доброты, твоя информация, твоя добрая весть, добрая в кавычках, не проходит. Тогда пропустим через третье сито, через сито пользы. Ты уверен, что мне полезно вот это знать, то, что ты мне сейчас скажешь?» Он говорит: «Да нет, вообще-то, Сократ, это можно быть, в принципе, можно и не говорить». Вот тогда и не говори. Вот вы предложите так вот без обиды как-нибудь своей подруге, вот, она придет и начнет что-то говорить про всех и про вся, а вы предложите сказать: «Давай мы пропустим через три сита правды, добра и пользы ту информацию». Кстати, скажу вам по секрету, Денис, я одного своего хорошего знакомого как-то высказал ему интересную мысль. Говорю: «Как вы думаете, было бы неплохо, если бы программу телепередач современного телевидения пропустить через три сита Сократа? Правды, добра и пользы». Он говорит: «Да вы что? Тогда нечего смотреть там будет вообще».
У нас не так много времени осталось до конца передачи. Еще один вопрос, отец Дмитрий. Что мешает любви?
Любви больше всего мешает ее антипод. Это, вот помните, с чего вот мы сегодняшнюю беседу начали, что любовь и смирение – это как бы добродетели, сестры или добродетели, близнецы. Любовь и смирение. А противоположность любви и смирению – это гордыня. Гордый ставит себя в центре мироздания. Гордый человек даже по-настоящему верующим не может быть, потому что что значит верующий? Верующий – это человек, который признает, что над нами Бог. Бог нас создал, Господь нас любит, а гордый себя ставит в центре мироздания, он не терпит, чтобы кто-то был над ним. Гордыня не терпит, что я должен чью-то волю исполнять, кого-то слушаться, что кто-то будет меня судить. И вот гордыня, которая проявляется многоразлично, как именно вот себялюбие, тщеславие, превозношение над другими, презрение, вот это как бы вот это генеральный штаб всех страстей, как преподобный Паисий Святогорец говорит, вот она противоположность любви. И когда мы ставим себя в центре всего, вот не подумать о том, каково ближнему, допустим, со мной общаться, вот вынужденные люди со мной соприкасаться, каково им меня терпеть. Но человек гордый так никогда не подумает. Он думает: это я терплю всех вот этих, кто вокруг меня. Гордый себя ставит в центре. Поэтому гордость и производные от нее – это самый главный враг любви.
А борьба против гордости – это иная точка зрения. То есть смотреть не с позиции «я в центре», а попытаться…
Попытаться. Вот многие святые отцы церкви, да по сути все, вся аскетическая православная вот эта письменность направлена на борьбу со страстями, а гордость – это как бы главный стержень. Гордость человека дьяволу уподобляет. И даже вот у преподобного Иоанна Лествичника встречаются такие слова, что гордого исцелить может только Бог. То есть есть страсти какие-то, которые там в общежитии, монастыре, то есть в условиях общества, где люди друг с другом соприкасаются, и вольно или невольно люди друг другу помогают исправляться, совершенствоваться. А именно гордого может только сам Бог исцелить. Настолько это страшный вот этот стержень всех страстей. Не напрасно святые отцы церкви говорят, что вот дьяволу он не творил, не воровал, не грабил, не убивал, не блудил, а именно возгордившись, он отпал от Бога и все потерял. Вот, потому что гордость – это самая главная и самая страшная страсть, удаляющая от Бога. И поэтому, чтобы с ней бороться, надо Бога просить о милости. Если сам человек это не осознает, хорошо бы, чтобы хоть кто-то из его близких о нем молился со слезами, с душевной болью, молился, чтобы Господь презрел, смилостивился над этим человеком и вот это внутреннее жало постепенно вытащил, жало гордости.
Спасибо вам большое, отец Дмитрий, за беседу. Время нашей передачи подошло к концу. благословите наших телезрителей.
Мы с вами так динамично пообщались, что я надеюсь, что наши телезрители не успели утомиться. Дорогие друзья, всех вас призываем в наше непростое и одновременно благодатное время, время Великого Поста, давайте лучше чем осуждать, чем сеять и возгревать себе вражду друг к другу или неприязнь, постараемся лучше молиться друг за друга. Молиться, чтобы Господь сам вразумил тех, кого надо вразумить, просветил тех, кого надо просветить, укрепил тех, кто нуждается в укреплении. Может быть, даже наказал, потому что наказание, славянское слово «наказ» – это вразумление. Чтобы Господь сам уврачевал те, может быть, болезненные раны современного общества, которые мы сами все видим, и в первую очередь раны наши. Давайте будем больше молиться друг за друга. Храни вас Господь.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был кандидат богословия, ответственный по миссионерской работе в Сергиево-Посадском благочинии, клирик храма Ахтырской иконы Божьей Матери села Ахтырка, протоиерей Дмитрий Беженарь. Всего вам доброго и до новых встреч!